моя надела книги жизнь, и много дальних стран я не ходил, но не прекраснее страны, где родились я, и только здесь мы счастье сможем найти. Но нет прекраснее страны, где родились я, и только здесь мы счастье сможем найти. В ней много добрых и простых людей, и золотистых солнечных полей. Но есть небесная страна, у нас сердцем живет она, зовет себе звеня колокола. Но есть небесная страна, у нас сердцем живет она, зовет себе звеня колокола.
Чудесно, сторона наша русская. Удивительный мир, покой на ее бескрайних просторах. Стоит Русь, хранительница веры православной. И не зря называют ее домом Пресвятой Богородицы. Ибо сама Матерь Божия хранит ее своими молитвами. Сколько людей не жалели жизни своей, защищая родную страну от врагов. Одним из великих защитников ее был благоверный князь Александр Невский. Родился он в 1219 году в городе Переславле. Отец его, Ярослав Всеволодович, был кротким и всеми любимым князем. А мама, благоверную княгиню Феодосию, да чистую и благочестивую жизнь еще при жизни называли святой княгиней. Очень любил маленький князь гулять с ней по тропинкам, бегущим вдоль опушки бескрайнего леса. Звонкие ручьи, прозрачные чистой водой, полями, благоухающие цветами и созревающие вкусные зелени, наполняли сердце любовью к Создателю. И маленький князь вовсю любил любоваться природой и внимательно слушать, что говорила будущая мать.
Господу. Но как князь он должен был быть опытным и в подвигах разных, чтобы защищать святую церковь не только силой слова, но и силой меча. И примером для благоверного князя Александра служил его отец, твердо охранявший северные границы Богом верены ему страны. Богатый в то время великий Новгород сам выбирал себе князей. Князь Ярослав, выбранный новгородцами на княжение, стремился усилить значение княжеской власти, чтобы устранять беспорядки в жизни этого вольного города. Этим он скоро вызвал против себя недовольство новгородцев. В 1228 году, разгневавшись на них за непокорность, Ярослав удалился в Переяславль, оставив в Новгороде своих сыновей Феодора и Александра. Старший сын его через 5 лет неожиданно скончался, и на княжении остался юный Александр. Нелегко ему было здесь, в чужом городе. Свободолюбивые новгородцы требовали от молодого князя выполнения их желаний. А князь Ярослав хотел, чтобы сын возвышал в Новгороде княжескую власть, не считаясь вспышками народного недовольства. Находясь как бы между двух огней, Александр успешно обходил все трудности, так как полагался во всем на воле Божию.
О мой Господь, услышь меня, на всякий день, на всякий час. Моей судьбой руководи, и тихой жизни приведи. Наш беспокойный, но добрый народ, как обрисовал я. Спасенью крепкой рукой, милостью ключи на сердца. Услышь меня, о мой Господь, ты слышишь как жили малый вдох, ко мне сердца.
Поражал всех, кто хоть раз видел его. Однажды в Новгород прибыл один из немецких рыцарей по имени Андреш. Пораженный дивной красотой князя Александра, он возвратился себе на родину и в таких словах передавал соотечественникам свои впечатления.
Я прошел многие страны, видел много людей, но ни среди царей, ни среди князей я не встретил ни одного, который мог бы сравняться с князем Александром.
Но не с одними трудными условиями новгородской жизни приходилось иметь дело юному князю.
В то время князья по гордости своей друг с другом плохо ладили. И часто случалось, что шли они войной друг на друга. В войнах этих междоусобных гибли люди, страдал от них простой народ. Под конскими копытами вытаптывали хлебные поля, сгорали до слабей линии. И сошел на землю гнев Божий. Пришел из дальних стран народ дикий и плод, во главе с грозным ханом Батыем. И разорили они все города русские, словно смерч прошел по земле, не оставляя на пути ничего живого.
Как на чистое на небушко, на синее, наплывали тучи черные со всех сторон. Да закрыть хотели тучи солнце ясное, да побить тяжелым градом на полях хлеба. Но не тучи над землею собираются, злые полчища надвинулись со всех сторон. Градом стрел залили кровью землю русскую, за грехи, за наши тяжкие, за смертные.
Попрятали оставшиеся в живых люди в лесах дремучих и боялись выйти из них. А заслышав грозное слово татары, каждый бежал, куда придется, сам не зная, куда бежит. Лишь северные земли новгородские не тронул лютый враг. За молитвы новгородских святителей, князей и преподобных Господь защитил великий Новгород и новгородского князя. Не дойдя 100 верст до Новгорода, татары поворотили на юг и пошли разрушать матерь русских городов, стольный город Киев. Со времени этого нашествия начался в русской истории тяжелый период, известный под именем татарского ига. Отец князя Александра, Ярослав Всеволодович, остался на княжении во Владимире, как дальний орды. Приехав во Владимир, столицу тогдашней Руси, он нашел здесь лишь развалины. Князь начал энергично восстанавливать город и его храмы, а потом и другие города своей области. И вот люди, которым удалось укрыться в лесах, стали возвращаться в свои села и города. Видя, что князь не унимает, а ободряет всех на труды и молитвы, горячо принялись они за работу. Но полного спокойствия не было, так как никто не знал, что предпримет грозный завоеватель, чем закончит он свой разрушительный набег. И Ярослав Всеволодович для успокоения народа поехал в Орду просить милости у Батыя. Тот честью принял его и, отпуская на Русь, передал ему верховную власть над всеми русскими князьями. Проживая в Новгороде, вдали от татар, благоверный князь Александр не принимал ближайшего участия в деятельности своего отца. Об этом некогда было и думать. Одновременно с угрозой гибели от татар северным русским городам Новгороду и Пскову угрожал не менее опасный враг – шведы, немцы и литовцы. 9 декабря 1237 года римский папа Григорий IX объявил крестовый поход против русской земли, а главное – против православной веры. Ранее специально для этой цели был основан католический орден меченосцев, который позднее соединился с таким же тевтонским орденом. Их целью было уничтожение на Руси православия, обращение народов к католичеству и присоединение страны к владениям римского папы. Первый крестовый поход на Русь
выступили шведы. Шведский король Эрих собрал огромное войско, в которое кроме шведов вошли финны и норвежцы. Во главе войска встал герцог Биргер. Это был отважный рыцарь и талантливый полководец, прославившийся к тому времени многими победами. На множестве кораблей, сопровождаемые католическими епископами, шведские отряды вошли внизу и остановили путь реки Жоры. Биргер прислал князю Александру через гонцов дерзкий вызов.
«Я уже в твоей земле опустошаю ее и хочу взять в плен ее и тебя. Если можешь защищаться, защищайся!»
Биргер был убежден в невозможности сопротивления со стороны благоверного князя Александра и заранее торжествовал победу. Действительно, его нападение было неожиданным для новгородцев. Великий князь Ярослав не мог узнать о беде, угрожавшей его сыну, и вовремя помочь ему. Новгородское войско не было собрано. У Александра Ярославича была лишь небольшая дружина, но он не испугался дерзкого вызова врага. Против него он и стал помощью Бога. В новгородском храме Святой Софии Премудрости Божией он обратился с пламенной молитвой к Богу, Божьей Матери и Небесным Предстателям и молитвенникам за Святую Русь, благоверным князьям Владимиру, Борису и Глебу, а также новгородским святителям и преподобным. По окончании молитвы он принял благословение от новгородского владыки Серапиона и вышел к своей дружине, смущавшейся своей малочисленностью, чтобы подкрепить ее на предстоящий подвиг.
«Не в силе Бог, а в правде!»
Такими словами ободрил князь своих сподвижников, а затем с гостью храбрецов быстро направился навстречу врагу. И здесь, на берегу Невы, знаменательный для Руси день блаженной памяти ее просветителя, благоверного князя Владимира, произошла битва, за которую Александр получил название Невского. Чтобы подкрепить защитников православной веры на предстоящий подвиг, Господь даровал им чудесные предзнаменования. Ранним утром, когда солнце заиграло своими лучами по серебристой воде, там князя прибежали запыхавшиеся воины во главе с отважным Тимбусием.
«Радуйся, князь!»
кричал он, поднявшемуся навстречу Александру.
«Господь благословил вас на битву и дарует победу над врагом! Лишь только зашло солнце, услышали мы шум от приближающегося корабля. И точно, выплывает нам навстречу большая ладья, и стоят на ней твои вилли здесь в княжеских одеждах. Признал я в них сразу святых князей Бориса и Глеба, которые после своей мученической кончины стали по главе небесного воинства, защищающего страну нашу от врагов. Руки свои положили они на плечи друг другу, свет от них льется несказанный. И слышу я, как старший князь Борис говорит: брат Глеб, поспешим на помощь сроднику нашему, князю Александру Ярославичу. Да с такой подмогой нам никакой враг не страшен. Тут стояли мы ночью на страже, и видели плывет нас навстречу ладья. Твою покрытие крестина туманно, и свитя тяжелая огня чистая. Oh, dear.
князь Александр в тот же день напал на врага. Шведы никак не ожидали нападения. Они не знали, кто их противник, не знали его численности и силы. А дружина благоверного князя своей храбростью приводила в изумление врагов. Сам Александр Ярославич был все время во главе сражающихся. Он нанес рану предводителю шведов. Один из дружинников подрубил шатер Биргера. Другой, увлеченный битвой, сбежал на шведский корабль, продолжая наносить своим мечом страшные удары, растерявшимся от неожиданности и страха врагам. Битва длилась до поздней ночи. А ночью напуганные шведы поспешили удалиться от негостеприимных берегов Невы, наполнив телами погибших две огромные ямы и захватив с собой на суда только наиболее знатных из убитых. Урон со стороны русских был незначительный. Погибли всего 20 человек, в том числе один из шести наиболее отличившихся в битве воинов Ратмир. А на другой день участники битвы с удивлением увидели множество неприятельских трупов на другой стороне Ижоры, в непроходимом месте, куда не заходил ни один из русских воинов во время сражения. Ангелы Божии невидимо помогали горсти защитников святой веры против врагов, хуливших ее.
По узким тропам, по лесным путям, дышая воздух сладкий, как нектар, уходит ратник, полки, твой подвиг честно соверши, моею грудью путь врагу закрыт. Уходит ратник, полки, твой подвиг честно соверши, моею грудью путь врагу закрыт. Растая бой, как утренний туман, как будто тишу стали караван, их ждут детишки и жена, их ждут домашние дела, вернется жизнь, как речка с берега. И ждут детишки и жена, и ждут домашние дела, вернется жизнь, как речка с берега.
Принеся благодарение Господу за Его чудесную помощь и за одержанную победу, с великой славой возвратился князь Александр в Новгород. Но недолго новгородцы помнили о славном подвиге князя и его дружины. Прошла опасность, и вскоре они рассорились с князем. Александр Ярославич оставил Новгород и уехал в Переславль. Возрадовались враги, узнав об этом. Тут же ливонские немцы напали на Псков и взяли его. Сразу же были введены немецкие порядки, и было решено открыть в Пскове католическую епархию. После взятия Пскова немцы пошли на Новгород. В Новгороде на всех напал страх, торговля прекратилась. Все ждали осады города. Тогда и вспомнили новгородцы о своем знаменитом князе, раскаялись в нанесенной ему обиде и решили во что бы то ни стало упросить его вернуться в Новгород. Милостивый князь не вспомнил нанесенной ему обиды и поспешил туда, где так нуждались в нем. С его приездом в Новгород все изменилось. Ко всем вернулась вера в успех и воодушевление на новые подвиги со своим героем-князем. Собрав полки, Александр Ярославич направился освобождать Псков. Немцы были с позором изгнаны, и псковичи радостно встретили своего избавителя. После этого князь Александр направился со своими полками в немецкие владения, в Ливонию. Немцы не ожидали такого быстрого нападения и не могли оказать сопротивление. А на обратном пути князь остановился на берегу Чудского озера. И здесь 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва с немецкими рыцарями, известная в истории под именем Ледового побоища. Войско рыцарей было уделено в победе. «Пойдем, возьмем в плен русского князя Александра. Славяне должны быть нашими рабами», — хвастливо говорили они. Но, надеясь на помощь Божию и вера в святость и правоту защищаемого им дела, благоверный князь не убоялся этих хвастливых слов. Число его воинов пополнилось свежими силами из новгородцев. Но и теперь, по сравнению с рыцарским войском, оно было слишком мало. Зато это малочисленность возмещалась воодушевлением воинов и с безбоязненной готовностью положить головы за правое дело и за любимого князя. Рыцари первыми начали сражение. Закованные с головы до ног в железные латы, двинулись они на русское войско, чтобы раздавить его своей многочисленностью. Но здесь они встретили такой мужественный отпор, что были поражены. Вместо ожидаемого бегства врага они с ужасом увидели, как ряды русских плотнее смыкались, образуя собой как бы живую стену. Рыцари были смущены и остановились. Тогда благоверный князь Александр искусно обошел их войско с частью полков и напал с той стороны, откуда рыцари совершенно не ожидали. Произошла ужасная встреча. Шум от ударов мечей по щитам и шлемам, треск ломавшихся копий, стоны сраженных не давали возможности руководить сражением и отдавать приказы войскам. И многие воины видели, как над русским войском бьется с врагами полчища сияющих воинов. Чувствуя свое поражение, рыцари напрягли все свои силы, чтобы только пробиться через окружение и избежать плена. Но и это им не удалось. Толстый лед, крепко сковавший озеро, вдруг неожиданно начал ломаться. И рыцари в тяжелых доспехах вместе с оружием стали проваливаться в воду. До позднего вечера продолжалась битва. Потери рыцарей были огромны. Многие были взяты в плен. И от недавнего, столь грозного и многочисленного войска не осталось почти ничего. Торжественно возвращались псков победителей во главе со своим вождем. Близ коня благоверного князя шло 50 знатнейших рыцарей, а позади русского войска множество простых пленных. Толпы людей встретили своего избавителя в Пскове и Новгороде. Всюду были общие радость и ликование. Далеко разнеслась слава Александра Невского. На берегах Варяжского, Черного и Каспийского морей, в Риме и в далекой Азии передавали о его победах над шведами и немцами. Вскоре ему пришлось отправиться в Орду на поклон великому монгольскому хану. Князь понимал, что время для борьбы со столь сильным противником еще не настало. Неизвестно, что его там ждало. Его отец Ярослав Всеволодович, с почетом принятый в Орде в первый раз, был отравлен татарами, когда приехал во второй раз. Князей заставляли пройти через целый ряд унизительных языческих обрядов, кланяться идолам, теням умерших ханов, проходить через очистительный огонь. Но благоверный князь Александр решил отказаться исполнить языческие обряды, хотя бы этот отказ стоил ему
жизни. Приехав в Орду, он твердо заявил:
я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу Единому, в Троице славимому, создавшему небо и землю, и все, что в них.
Спокойный, твердый ответ святого князя поразил придворных ханов. Но еще более они были удивлены, когда Баты, услышав о нежелании Александра Ярославича исполнить татарский обряд, вместо обычного в таких случаях распоряжения смерти ослушницы, приказал не принуждать его и поскорее привести к нему. Войдя в шатер, князь низко поклонился Батыев и сказал:
«Царь, я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством. Но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу, его чту и ему поклоняюсь».
Батыев долго любовался прекрасным, мужественным лицом Александра Ярославича и, наконец, обратившись к придворным, сказал:
«Правду мне говори о нем. Нет, князь, ему равного».
Много раз пришлось князю Александру ездить в Орду. Много раз останавливал он татарские войска от походов на Русь. Вскоре получил он от великого хана грамоту на великое снижение. И все свои силы посвятил на то, чтобы облегчить татарское иго. Александр Ярославич не щадил своих средств из казны на выкуп пленных, которых уводили татары в Орду. Вместе с митрополитом Кириллом он выхлопотал у хана разрешение на устройство в столице Орды русской епархии, чтобы оставшиеся в плену русские люди не были лишены главного утешения в своем горе – молитвы и богослужения. Многие татары обратились тогда к Богу, и даже сын Батыя по имени Сартан крестился и стал побратимом князя Александра. В конце своей жизни благоверный князь сумел добиться того, что русские воины были освобождены от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках. Как раз после этого радостного события князь, возвращаясь на родину, опасно заболел. Чувствуя приближающуюся кончину, он призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение. Причастившись святых христовых тайн и простившись с окружающими его иноками, князь тихо отошел в вечные небесные обители, передав свою чистую душу Господу, которому так славенно послужил земной своей жизни. В это время митрополит Кирилл в храме был удостоен чудесного видения. Он видел, как ангелы Божии, окруженные ослепительным светом, возносили на него блаженную душу благоверного князя Александра. Пораженный этим видением, митрополит безмолвствовал, а затем, выйдя на амбон, сообщил молящимся горестную речь:
«Братья, знаете, что уже дошло солнце земли русской? Умер великий князь Александр».
Великое горе тогда охватило всех. Бесчисленное множество людей вышло из стольного града Владимира навстречу почившему князю. И Господь не спаслал утешение оплакивающим его кончину. Во время совершения погребального чина произошло следующее чудо. Когда эконом митрополита Кирилла приблизился к гробу и хотел разнять руку усопшего, чтобы митрополит мог вложить в нее прощальную грамоту с разрешительной молитвой, то благоверный князь Александр, как бы живой, сам простер свою руку, принял свиток и затем с снова сложил свои руки крестообразно на груди. Благоговейный ужас объял всех присутствующих. Все удивлялись и прославляли Бога, показавшего такое чудесное знамение. Благоговейно взяв раку с телом благоверного князя, погребли его в монастырском храме Рождества Пресвятой Богородицы. Среди прощавшихся с князем Александром были его сыновья и маленький двухлетний князь Даниил, которому предстояло впоследствии продолжать дело своего великого отца.
И крылья, моя душа уходит в мир, и живет на завтра. Для нас всегда разводят земли.